Рад приветствовать всех наших участников. Наша сегодняшняя тема была провозглашена. Полсекунды, как мы ее провозгласили. Мы ее провозгласили. Разрушители из среды твоей выйдут. Это слова пророка Ишаяху, приводимые в нашей недельной главе, которые имеют двойной смысл. Во-первых, разрушители выйдут из нашей среды, то есть те, кто нас разрушают сегодня, они из нашей среды. И второе значение, что к приходу Машиаха ситуация изменится, и они нашу среду покинут, то есть они выйдут. Соответственно, разводное письмо под небесами, затянутыми тучами, это пророчество пророка Ишаяху о конце дней. Наша недельная автора, отрывок из книги пророков, который приводится у нас сегодня, который Шикнесет Агдола, люди Великого Собрания, хотя нет, позже, было установлено нам для чтения в эту недельную главу в рамках нашего утешения. Как мы уже говорили на прошлом уроке, утешение – это не в том смысле, что мы с вами чрезмерно скорбели по Иерусалиму, теперь нам необходимо утешиться какими-то особыми методами. Речь идет о поиске пути людей, для людей, которые очень далеко сегодня находятся от горы Синая, и концепции иудаизма для них достаточно непонятны. Короче говоря, для тех, кто находится очень, очень далеко. Начнем не сначала, а с того, о чем говорят в первую очередь учителя Мусара, на нашу недельную главу соответственно. И здесь сказано так, что Всевышний приводит нас в землю Израиля. И говорит Всевышний, ты будешь есть и насытишься сегодня, несмотря на достаточно сложное положение. В общем, более-менее у всех практически есть пища, есть кровь. И мы очень любим волноваться на тему нашего экономического, материального будущего. И в целом вроде так получается, что как-то практически большинство людей не голодают. И Всевышний заботится обо всех, как сказано в Талмуде, начиная от личинок в шее и до рогатых быков. По поводу личинок в шее, хорошо известно, что Всевышний хорошо о них заботится, у них более-менее нет никаких экономических трудностей с быками. Сейчас признаться не знаю, быки много дальше находятся от нас, жители городов. Хотя сейчас я как раз в своей резиденции в Иудейских горах, город Бетар-Илит. Так вот, предупреждает нас Тора, будешь ты есть и насытишься. В общем, у тебя будет возможность насыщения, хотя концепция насыщения – это удовлетворение своей доли. Поэтому большинство людей едят, но не насыщаются. Как то сказал царь Шломо, что живот нечестивца всегда будет пустовать. Нечестивцам всегда плохо, потому что, с одной стороны, не уверены в своем будущем, с другой стороны, они откладывают на завтра, именно поэтому, с третьей стороны, все, чтобы они не получили, их не удовлетворит, таким образом нечестивцам плохо. Так вот, будешь ты есть и насытишься, ежели праведником будешь, и благословлять будешь Господа Бога твоего за землю хорошую, которую он дал тебе. Это необходимо иметь во время виду, в качестве намерения, во время чтения Беркат Амазон, мы должны благословлять Всевышнего за ту землю, которую он нам дал. Предупреждает Тора, берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего, нарушая заповеди его и законы его, и уставы его, которые я заповедую тебе ныне. Обрати внимание, которые я тебе заповедую сейчас. Не те заповеди, которые были заповедованы когда-то, кому-то, много поколений тому назад, тысячелетия тому назад. Всевышний заповедует нам свои заповеди сегодня. И мы сегодня должны, каждый день, каждый сегодня мы должны их заново принять для того, чтобы у нас была Тора, а не некий образ жизни, автоматически продолжаемый нами с прошлых дней. И, соответственно, те, кто возвращаются, если они возвращаются не с полным сердцем и не с открытым ясным мышлением, то их возвращение, оно имеет определенные недостатки, сформулируем мягко. Может быть, когда ты будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь, и будешь жить в них, и крупный и мелкий скот твой размножится, и серебра и золота у тебя будет много, и всего у тебя будет много, то вознесется сердце твое, и забудешь Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, привел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, аспиды, скорпионы, где засуха и нет воды, источившего для тебя воду из скалы кремнистой, питавшего тебя в пустыне маном, который не знали отцы твои, дабы смирить тебя и дабы испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. То есть испытание маном было такое, что ман нельзя было положить в банк и даже в банку и получить какие-то дивиденды с этого. И скажешь ты в сердце своем, сила моя и крепость руки моей доставили мне это богатство. Так люди склонны оценивать свои достижения в этом мире. Сила моя и крепость руки моей доставили мне все это богатство. То помни Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить завет свой, о котором Он клялся отцам твоим, как это ныне. Есть у нас определенная проблема с тем, что мы любим свои неудачи и падения объяснять случайностью и другими всевозможными факторами, в частности, вредными людьми, или быть недовольными по поводу божественного проведения в этом мире, считать, что оно как-то должно быть лучше, сетовать на свою судьбу и на божественное правление. Однако свои достижения мы всецело относим к себе самим, и Тора нас предупреждает, что это очень тупиковый путь мышления, ибо ведет он исключительно человека к тупику. В каком аспекте? В аспекте прекращения благословения, которое на него распространяется. А именно наша забота о себе в материальных аспектах сталкивается с проклятием: «В поте лица своего будешь есть хлеб». И, соответственно, тот, кто не полагается на Бога, а прилагает свои чрезмерные усилия, в результате пота лица у него в изобилии. А вот достижений не так много. Он все время борется, все время недоволен, все время у него трудности. Начнем с того, что об этом говорит Саба из Кельма, книги которого мы изучаем, по книгам которого мы сейчас стараемся исправить немного себя. Итак, он под микроскопом рассматривает тему «Труд человека на земле», 53 глава, во втором томе книги Сабы из Кельма. Наша недельная глава. «И скажешь ты в сердце своем, сила и мощь моей руки принесли мне все это богатство». Так люди любят говорить. Однако философ 13 века до новой эры, философ народов мира, которого звали Йова, он говорил немного иначе. А именно, что труд человека совершенно нечто иное концептуально. Он сказал так: человек рожден для труда, как искры, чтобы взлетать вверх. Труд, для которого предназначен человек, он не пахать, не сеять, не работать на бирже, не за компьютером сидеть, а нечто такое, что взлетает свет, как искры, что обогревает, что освещает этот мир. Об этом говорит Саба из Кельма. Мы рассуждали о том, что ведение материальных дел, разрешенное Тора, это своего рода грех во имя Всевышнего. Обратите внимание, как мудрецы Мусара смотрели на занятия людей материальными делами. Это своего рода грех во имя Всевышнего. Если совершивший его руководствуется божественным повелением, а именно в поте лица будешь есть свой хлеб, его духовный уровень возвышается. А если его поступки не во имя небес и преследуют исключительно личные цели, то происходит обратное. То есть очень многое зависит с точки зрения учителей Мусара от намерения человека. Намерение как крылья, которые дают возможность любому действию, как заповедованному, так и разрешенному, взлететь вверх, быть утонченным, возвышенным. Соответственно, очень многое зависит от мотивации человека. Если мотивация во имя небес, то тогда приходит благословение. Если мотивация во имя себя, то благословение человек собственноручно останавливает. Это простая идея. Вы встречаете человека, который является возвышенным, вознесенным, и вы видите, что его мотивация, она, в общем, положительная и утонченное, несомненно, вы такому человеку поможете, поддержите, отнесетесь к нему в любом случае положительно, и это даст ему благословение. То есть, когда люди будут относиться так к нему, то, несомненно, у него произойдет какой-то определенный взлет в его жизни. Обратное происходит с человеком, который всецело демонстрирует всем, что его единственное намерение – это жить ради своих весьма приниженных целей и интересов. Понятно, что он таким образом стягивает все к себе и в результате творение от него отворачивается и не желает иметь с ним связи. То же самое происходит с человеком и в частности в вопросах материальных. Вполне можно зарабатывать деньги, даже много денег, но при этом иметь возвышенное намерение, а не такое совсем упрощенное и приниженное. Именно этому нас учат учителя мусара. Возможно, некто полагает, продолжает Саба из Кельна, что действует во имя Всевышнего, изучает Тору и воспитывает своих детей в духе возвышенного служения. Но он должен следить за тем, чтобы не перейти установленную черту ни в количестве, то есть во времени, отводимом им на ведение материальных дел, ни в качестве, все более завладевающей им страсти к деньгам, подобно тому, как ускоряет бег закусившая у дела лошадь. То есть в материальных вопросах и количественно, и качественно мы должны быть аккуратны, чтобы не перейти некоторую черту, после которой будет это все уже в высшей степени разрушительно. Человеку особенно важно удостовериться в том, что он ведет дела честно в соответствии с законами свода Шульхан Арух. То есть в первую очередь человек должен вести себя в материальных вопросах честно и не уступать искаженным соображениям своего мышления. Дело в том, что один из первых вопросов, которые нам зададут в будущем мире, в грядущем мире, когда нас будут судить, достойны ли мы доли в грядущем мире, будет вопрос, честно ли ты вел свои дела. Но он не будет совсем первым. Самым первым вопросом будет Цепитал и Иешуа. Надеялся ли ты на спасение? Соответственно, как ответить на этот вопрос? Надеялся ли ты на спасение? О каком спасении идет речь? Спасение – это именно переход от этого мира к миру, ко временам Машиаха. То есть первый вопрос, который нам будет задан на суде с большой буквы в грядущем мире – надеялся ли ты на спасение? Обратите внимание, какая формулировка, именно спасение. Нам кажется, что мы, в общем, более-менее живем так в целом нормально, еще бы немного денег, то вообще все было бы замечательно. И на спасение нам особо тут не нужно полагаться, мы и так вполне вроде спасены. Соответственно, наши учителя смотрят на это совершенно иначе и говорят, что человеку требуется именно спасение. Мы в тюрьме, мы находимся в условиях подчинения той самой тьме, в которой мы пребываем, поэтому нам требуется именно спасение. Более того, первый вопрос, по поводу которого мы судимся в Рош ха-Шана. Каждый Рош ха-Шана – это именно вопрос грядущего мира. Цепитал и Иешуа, надеялся ли ты на спасение? И по этому поводу учителя мусара задают вопрос, зачем, собственно говоря, перед Рош ха-Шана судить человека, если он не такой грешник, что погибнет, умрет, пропадет из этого мира в течение ближайшего года, то у него есть еще время, и, может быть, за это время он исправит себя и начнет надеяться на спасение, зачем его судить сейчас? Ответ очень простой. Оламхатире бахаеха. Мир твой, грядущий, ты увидишь при жизни этой. Проекция грядущего мира будет актуальна у человека в этом мире. Соответственно, это касается в первую очередь благословения. Благословение – это некая концепция, когда человек делает свое старание, и Всевышний ему это старание наполняет своим благословением. А именно мы можем сделать ведро для того, чтобы собрать дождевую воду, чтобы иметь воду в своем экономическом пользовании. При этом Всевышний может сделать нам засуху, так что мы будем работать в течение всего года на производстве ведер, а они останутся пустыми. Это концепция того, что нужно полагаться на Творца, а не работать самому. Чрезмерно там, где человек сам чувствует, что он нарушил границы своего старания, как в аспекте времени, места и унижение, которое на работе ему приходится претерпевать, так и в аспекте того, что его духовная жизнь начинает страдать от такого количества и такого качества работы, которой он занимается. Соответственно, еще раз вопрос, который будет нам задан. Первый вопрос. Цепитал и Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Этот вопрос будет задан в грядущем мире. Но и перед каждым Рош ха-Шана этот вопрос задается каждому из нас. И это определяет благословение. Так вот, один из тоже первых вопросов, достаточно первых, будет. Вел ли ты свои экономические дела согласно Шульхан Аруху, то есть праведно, честно и справедливо? Кто будет вести дела свои экономические, когда можно чуть-чуть схитрить, чуть-чуть обмануть, чуть-чуть прибрать то, что тебе не положено. Ну так, в рамках Уголовного кодекса, не сильно его нарушая. Только тот человек, который уповает на Всевышнего и понимает, что то, что с небес ему определено, ни в коей мере он не сможет ни добавить к этому и не убавить. Продолжает Саба из Кельма. Если же из-за твоих предубеждений ты по-прежнему не усматриваешь в ведении материальных дел никакой опасности, даже занимаясь ими не во имя Всевышнего, то я подробно объясню тебе, что такого человека мы вправе считать грешником. Обратите внимание, очень легко в вопросах ведения своих материальных дел стать грешником в глазах Всевышнего и в глазах мудрецов, которые видят истинную картину мира. Саба из Кельма разъясняет. И вот человека против его воли подвергли свыше искушению, неизменно сопровождающему его в ведении материальных дел, чтобы испытать, совершит ли он этот грех во имя небес. Саба из Кельма считает еще раз, что наша работа на нанимателя и на себя самого, это скорее грех, нежели чем разрешенное дело. При этом в условиях проклятия в поте лица ты будешь трудиться. Изначально человек был создан так, чтобы он жил в этом мире, как в условиях Ган-Эдена. Но наш грех привел, грех Адама, который вкусил за всех нас от плода древа смешение добра и зла, так что в результате у нас состояние глобального смешения. В результате у нас трудности именно в парносе, и в частности это одно из объяснений того, что когда ангел Исава, который сражался с Яковом, с одной стороны написано, что не мог одолеть его, с другой стороны нанес поражение его ноге, он смог ранить его ногу. Нога – это то, чем человек опирается. Соответственно, это пророчество о том, что в конце дней будет у человека, особенно у еврея, будет особенно тяжело финансировать изучение и распространение Торы в этом мире. Люди будут готовы давать деньги на что угодно, на любой бред и на любые материальные дела, а вот на изучение и распространение Торы не будут. Соответственно, это проблема сегодня практически всех организаций, которые занимаются изучением, преподаванием и распространением Торы. Удар был нанесен ангелом Исава именно в направлении распространения Торы. Соответственно, мы вынуждены заниматься ведением материальных дел, и оно изначально находится в зоне проклятия, то есть Всевышний сказал, что я дам тебе при прочих равных благословение в чем угодно, кроме как в твоем доходе. Ну, ситуация, просто мы понимали, что добротность среды, то, что называется в физике, добротность среды в вопросе занятия материальными делами изначально более сложное, чем в других вопросах. Тут проклятие. Итак, говорит Саба из Кельма. И вот человека против его воли подвергли свыше искушению, неизменно сопровождающему его введение материальных дел, чтобы испытать, совершит ли он этот грех во имя небес. То есть будет ли человек заниматься своими материальными делами во имя небес или во имя того, чтобы оторвать себя от Бога, обезопасить, разбогатеть, не зависеть от Бога и людей. Если да, если он, да, совершает это во имя небес, то его проступок превращается в заповедь при условии, что он не нарушит количественных и качественных пределов, установленных Торой. Говорится об Эскельме, ты видишь, какой труд возложен на людей, бочку разбить, а вино сохранить. То есть заниматься материальными делами в условиях упования на Творца, так как бы бочку разбить, внешнюю форму, которая содержит материальное богатство, а вино сохранить. В ведении материальных дел кроется большая опасность. И декрет царя требует уберечь от нее свою душу. Скажи, брат мой, возможно ли прийти к этому без серьезной учебы и углубленных и последовательных занятий Торой в духе мусара? Спрашивается об Эскельме. Но даже и это не всегда приводит к успеху. Может быть, это имел в виду наш праотец Яков, когда сказал: «Недостоин я всей милости и всей истины, что ты содеял рабу твоему, ибо лишь с посохом я перешел Ярден, теперь же стал двумя станами». Обратите внимание на то, что произошло с нашим праотцем, когда он возвращался в землю Израиля из Ирака, из Вавилона, из тех мест, где он проживал, когда работал на Лавана и женился на его двух дочерях и двух рабынях, соответственно, дав жизни 12 коленам Израиля, то навстречу Яакову пришел Исав. И Яаков волновался, что, может быть, какой-то грех приведет к тому, что Исав убьет его самого, его детей, его жен, что произойдет катастрофа. И совершенно непонятно, чего опасался наш пратец, с учетом того, что он говорил, что жил среди Лавана, но Божественный Завет исполнил. Не очень понятно, чего Яаков опасался. Этот вопрос задают учителя мусара. Особенно ярко он поднимается в книге «Тайное учение Шивотельс». И Магариль Блох в книге «Тайное учение Шивотельс» говорит, что Яаков Авину просто читал картину мира. И он видит, что если навстречу ему идет Исав, его брат, который ненавидит его и желает ему смерти, то, по всей видимости, есть какая-то проблема. Мы сегодня совершенно в конце дней перед приходом Машиаха, мы не умеем читать картину мира, а наш праотец видел. Ведь были другие возможные варианты. Исав мог вообще не услышать о том, что Яаков возвращается в землю Израиля. Исав мог заболеть, ну, аппендицитом, например, или коронавирусом, или мог в это время уехать в какую-нибудь командировку по бизнесу. В результате он все-таки не оказался где-то там вдалеке, а пошел встречать Яакова с однозначно агрессивными намерениями. Это и есть чтение картины мира. Это и есть то, как Бог разговаривает с нами, показывая, что есть какая-то проблема. Какая проблема могла быть у нашего праотца? И в результате мы видим, что он удостоился спасения от Исава, и Всевышний загрузил в Исава программу не причинять никакого зла нашему праотцу. Это и есть благословение. Так вот, в чем сомневался Яаков? Говорится об Эскельме. Сомнение нашего великого праотца сводилось к вопросу: сохранил ли он за время пребывания в Араме, в доме Лавана, намерение действовать во имя Всевышнего во всякое время и в каждое мгновение, и не примешалось ли его поступкам даже в мельчайшей степени страсть к наживе. Яаков жил среди Лавана. Лаван был обманщиком, был лгуном и очень любил имущество. Страсть к наживе – это было главное, что в доме Лавана наполняло всю атмосферу, в которой Яаков жил на протяжении 22 лет. Это и было некое опасение Яакова. Не смогли ли они повлиять на то, что хотя бы в мельчайшей степени у него возникла, образовалась страсть к наживе, и, соответственно, происходит это не во имя Всевышнего, стало быть, благословение прекращается, и наступает, не дай бог, проклятие. Продолжается об Эскельме. Можно назвать и другую опасность, которую влечет за собой ведение материальных дел. Важно верить, что хотя мы работаем, чтобы обеспечить себя самым необходимым, Все же наше старание подобно труду лесоруба, и только Бог решает, какой успех нам даровать. Обратите внимание, все наши действия, они предназначены лишь для того, чтобы скрыть божественную руку, ибо Всевышний определил изначально в Рош ха-Шана каждому, что он получит. Соответственно, наши действия, они не являются, обратите внимание, средством достижения нашего богатства, а только исключительно сокрытием благословения. Ибо Всевышний сказал, большинство из вас сегодня недостойны полного чуда, чтобы вам мешки с деньгами каждый месяц первого числа влетали в окна, и вы могли бы существовать. По сути, так оно и есть. Каждый месяц Всевышний дает нам нечто, и это чудо. Об этом сказали наши мудрецы, что когда у человека рождается ребенок, то все его поздравляют, благословляют, все его оценивают, потому что сколько роженицы приходится пережить, прежде чем произойдет это чудо, как ребенок в ее утробе возникает, и как развивается, как происходят роды. Это большое чудо, все благословляют и благодарят Творца, ну, имею в виду тех, кто вообще имеют религиозную парадигму. Что же касается парносы человека, его средств к существованию, мы не находим, так говорил Саба из Навардок, что люди приходят вечером друг к другу, когда те едят, и говорят им мазаль тов в связи с тем, что Всевышний послал им пищу на сегодняшний день. Почему? Потому что им кажется, что это более-менее очевидно, и тут нет никакого большого чуда. При этом мудрецы говорят, что на самом деле сказано, что женщина будет рождать беэцев в страдании, а человек будет зарабатывать себе на пропитание беицавон. Ицавон – это еще более усиленное понятие страдания. Соответственно, парноса тяжелее, чем роды ребенка. Но у нас все как-то проходит незамеченным, мы не оцениваем это и очень плохо. Так, был задан вопрос, заповеди сегодня, чем они отличаются от заповедей прошлых? Вы, наверное, имеете в виду, что то, что сказано, что мицвот, который я заповедую вам сегодня, от заповедей прошлых они ничем не отличаются. Твое принятие заповедей сегодня должно отличаться от твоего принятия заповедей вчера. То есть ты должен духовно расти так, чтобы твои заповеди были совсем на другом уровне, каждый день заново их принять в состоянии более утонченном. Продолжается Саба из Кельма. Можно назвать и другую опасность, которую влечет за собой ведение материальных дел. Важно верить, что хотя мы и работаем, чтобы обеспечить себя самым необходимым, все же наше старание подобно труду лесоруба, и только Бог решает, какой успех нам даровать. А именно, никакое наше действие само по себе не ведет ни к каким заведомым результатам. Лишь заблуждение считать, что сила моя... О, Саба из Кельма прямо об этом и пишет. «И скажешь ты в сердце своем» – это слова нашей недельной главы. «Сила моя и мощь моей руки принесли мне все это богатство». Это большое заблуждение, самое большое заблуждение, которое свойственно людям. Таким образом, они лишают себя благословения и, как следствие, возможности упования на Всевышнего и надежды на Него. Даже если он сам этого не ощущает и возникает впечатление, что его вера по-настоящему сильна, все же почти невозможно избежать таких мыслей, поскольку эта склонность заложена в естество человека. До сих пор цитата, которую я хотел привести из книги Сабы из Кельма «Мусар. Дома учения в Кельме». Теперь несколько слов о нашей недельной главе. Она начинается, глава Экева. Экева, обратите внимание, это вследствие. Один из очень важных вопросов в духовной работе человека – это научиться видеть причинно-следственные связи. Что приводит к чему? То есть видеть картину мира. Как Яков Авину, когда наш братец Яков, когда его встречал Исав с однозначно негативной установкой, Яков Авину делал из этого какие-то выводы. Если мы вообще возьмем Тору, Священное Писание, то мы увидим, что великие нашего народа делали выводы из-за событий, которые с ними происходили. И не только, если они сопровождались, эти события, словами Бога или знанием, которое они получали, но непосредственно сами события, они чему-то предназначены нас научить. Очень важно не упустить чему. Итак, у нас начинается недельная глава. «Верая экев тишмеун» – «И будет вследствие того, что вы услышите, что будет исполните этот завет и милосердие, то тогда Всевышний возлюбит тебя и благословит тебя, и размножит тебя, у тебя будет благословение больше, чем у всех народов, и отдалит Бог от тебя всякую болезнь, и всякую холеру, и чахотку, и горячку, и прочие всякие проблемы. Зачастую мы сталкиваемся с некой трудностью, а именно нам кажется, что задачи, которые стоят перед нами, и вероятность их решения, она очень сложная, и даже если полагаться на Бога, все равно это сложно. Всевышний нас предупреждает и говорит, что на самом деле спасение Господа близко к Герев Айн, со скоростью человек еще не успеет моргнуть глазом, как произойдет спасение по отношению к нему. Так об этом написано. «Китомар белывавха» – «И скажешь ты в сердце твоем, раби могу им раэлы, многочисленные эти народы, и как я смогу их изгнать и унаследовать, соответственно, землю Израиля». Поскольку не все мы служим в армии, то в военном аспекте нас, может быть, это не сильно волнует, но в аспекте нашей жизни у нас абсолютно те же самые проблемы. Мы порой задаем вопрос, как мы сможем нечто унаследовать, к чему-то прийти, ибо задачи, которые перед нами стоят, очень сложные. Где мы найдем для этого возможность? Так вот, Всевышний говорит, что я пойду впереди тебя, и я осуществлю это в случае, если у тебя будет благословение. А благословение определяется намерением во имя небес. Концепция нашей жизни на земле, она такая, что мы живем здесь, предназначены, должны жить во имя небес. В этом суть нашего служения Богу. Если мы живем во имя себя, то мы не являемся рабами Всевышнего. А вроде как мир принадлежит ему, и, соответственно, мы должны ему служить. И служение, которое он нам дал, выведя нас из Египта, кто-то недавно я видел очень хорошее высказывание, что Всевышний мог бы заповедовать нам в шаббат таскать кирпичи в память об исходе из Египта. А он заповедовал нам отдых, возвышенный, утонченный отдых. И так абсолютно во всем. Все заповеди, которые он дал нам, они утонченные, возвышенные и прекрасные. Так, был задан вопрос от Анны М. Уважаемый раввин, творец крылат еврея, как в течение года происходит парноса, вот и выдумывается, что силой рук своих усилием достигается. А как настаивать правильно свой яцер день ото дня? Спасибо большое вам за урок, расстоя приоритеты. Еще раз, как у нас вопрос стоит. Всевышний скрыл от человека. Всевышний скрыл от человека изначально, но когда он дает нам, то он на самом деле раскрывает. И к каждому финансовому приложению обычно прикладывается, к каждому финансовому переводу, обычно прикладывается некое приложение, разъясняющее, почему оно дано и как. Соответственно, если мы видим, что мы получили некую, нам бросили, как собаки, кость, и в результате на нашей работе мы унижаемся, у нас нет времени ни на детей, ни на супруга, супругу, соответственно, ни на что-то другое, то мы видим, что приложение к этим деньгам, оно какое-то очень очень неприятное и настраивающее на размышление о том, что, может быть, мы не совсем правильно этим занимаемся. Есть ли у нас благословение в этом или проклятие? Если есть благословение, то так что человек ощущает, что он на этом, на своем месте, что ему не требуется, как в Хувот Левавот сказано, не требуется рисковать собой, нарушать законы, ходить по страшным тропам и прочее, 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 значит, все хорошо. Если при этом ощущение другое, это плохо. Если он делает добрые дела. Смотрите, ведь можно работать сапожником и при этом иметь глубочайшие каббалистические намерения во имя Всевышнего. Про Хануха рассказывается, про правнука Адама, что каждый стежок, который он совершал, занимаясь пошивом, изготовлением, скажем так, ботинок, он делал во имя небес, чтобы этот человек ходил, условно говоря, в синагогу и так далее. Сегодня период глобализации. Каждый из нас тоже, на самом деле, может делать какие-то действия, выходящие за рамки его прямых обязанностей. Американцы говорят, this is my job, don't thank me, this is just my job. Ничего личного, это моя работа, за которую я получаю плату. Такое, на самом деле, тоже теоретически возможно. Человек может иметь такую работу, которая не будет для него чрезвычайно возвышенной и достойной, но при этом у него будет время помогать распространению Торы своей десятиной и заниматься своими детьми и так далее, и так далее. То есть все, в конечном счете, мы должны жить так, чтобы это было духовно позитивно. Про разрушителей наших был задан вопрос. Чуть дальше мы будем говорить о нашей авторе, отрывке из книги пророка Йешаяху, и тогда мы этого вопроса коснемся. Так, хорошо, продолжим дальше. Итак, еще раз, что было сказано? Никогда не бойся, что Всевышний оставит тебя, и что задачи перед тобой стоящие, они больше, чем враг, которого ты можешь одолеть. Наш дом должен быть отмечен мезузой. В нашей недельной главе об этом сказано, кстати говоря, про мезузу, что имя божественное должно быть возле наших дверей для того, чтобы подчеркивать, что наш дом сделан не для нашего собственного удовольствия, а исключительно для служения Всевышнему, что это маленький-маленький храм, дом каждого из нас, а не некая будка, в которой мы предаемся комфорту, греху и прочее. Так вот, сказано, что должно быть в твоем доме. Должна быть мезуза, с одной стороны, а чего не должно быть, написано так. «Велота виту эвайль тох бейтеха вараита херам камо». И не приноси мерзостное в дом твой, иначе ты будешь отчужден так же, как и оно. Не вноси чуждое, мерзкое. Что такое мерзкое? Понятно, запрещенное законом, а что сопровождается еще ощущением его мерзостности. Как бы каждый человек понимает, что это мерзко, и не будем об этом особо продолжать. Иначе что произойдет? Ты будешь хером таким же отлученным, отторженным от благословения, как то мерзкое, что ты внес в свой дом. Дальше Тора нам говорит в нашей недельной главе «Ваянха, ваиривеха», что Всевышний испытывал тебя и морил тебя голодом, с одной стороны, и кормил тебя маном, который не знал ни ты, ни отцы твои, чтобы знал ты, что не хлебом одним живет человек, а устами Всевышнего живет человек. Видите, не хлебом единым, на самом деле написано в Торе, и ни много ни мало, как в нашей недельной главе. Не хлебом единым живет человек, а чем? Устами Творца. То есть, попросту говоря, большое количество хлеба к счастью не приводит. Отсутствие хлеба приводит к несчастью, большое количество хлеба к счастью не приводит, потому что происходит лишь ожирение, когда много этих углеводов человек потребляет, то происходит лишь ожирение и ничего более хорошего. А слово Творца, оно оживляет душу, и у человека наступает общая гармония в его жизни. Относительно путей того, как Всевышний управляет каждым из нас, соответственно, был вопрос задан. Как понять, насколько наша работа положительный или отрицательный резонанс имеет в нашей жизни? Об этом сказано «Ваядата им левавха». И ты должен постичь узнание, воспринять своим сердцем. Обратите внимание, наше сердце, оно, в принципе, не воспринимает знание, оно чувствует знание. Тогда, когда знание настолько мощное у нас, что оно становится частью нас самих, тогда его воспринимает и сердце, и живет с этим. Так что мы должны, какое знание мы должны воспринять сердцем? Хикашер ясер ишедбно, как человек наказывает своего сына, рашем элокехам ясека. Господь Бог твой наказывает тебя. Обратите внимание, отец нормальный, а Всевышний, несомненно, является милосердным и добрым отцом, жил, который желает нам только добра. Любой, даже средний отец, прежде чем наказать своего сына, он много раз без наказания говорит ему, что не так. Когда сын не воспринимает, то отец начинает, как правило, не наказывать его, а угрожать ему. И лишь после того, как никакие угрозы уже не работают, он его, то есть отец сына, уже наказывает. В нашей ситуации как-то происходит проблематично. Всевышний нас наказывает, как мы чувствуем, и мы при этом говорим, что вообще не понимаем за что. Сколько раз приходится слышать, как люди говорят, что они не понимают, за что их Всевышний так вот наказал. Нужно пытаться быть обучаемым, нужно пытаться смотреть, что в твоей жизни происходит, обращать внимание на ашгаха пратит, на частное божественное проведение, для того, чтобы была у тебя какая-то динамика, чтобы ты не был глухим и слепым сыном, с которым отец затрудняется иметь общий язык. Это, в частности, сказано в нашей недельной главе. Дальше говорится следующее. Итак, еще раз. Отец своего сына наказывает под предварительным многократно, показав ему, в чем проблема. Точно так же поступает Творец, поэтому если мы не видим, в чем проблема, это наша очень большая проблема, нужно начинать озираться по сторонам и в происходящих с нами событиях, а события у нас, как правило, повторяются. И доказательством тому является то, что человек, который, сказано, мишанэ маком, мишанэ мазаль, тот, кто изменяет место своего проживания, меняет свой мазаль. Мазаль – это некая весовая функция его бытия. Меняет он мазаль? Меняет, но, как правило, оказавшись в новом месте, человек точно так же, абсолютно в полной точности строит свою новую жизнь и приходит ко всему тому же, что было прежде, в положительном и в отрицательном аспекте. Бог не принимает нашего отупение, скажем так, и говорит следующее. «Ваядата гайом» – ты узнал сегодня. То есть во время Маамад гар Синай, во время Синайского откровения, итог которому подводит Моше Рабейну в нашей недельной главе, ты узнал сегодня, ибо Синайское откровение и было днем знания. Ты узнал сегодня, что Господь Бог твой, Он идет перед тобой, и Он эш ахла, Он огонь пожирающий, он огонь пожирающий всякие примеси, всякие недостатки, всякую грязь, которая находится в человеке. Огонь непримирим к нижним формам материи, точно такой же является Тора, она также непримирима к нижним формам материи, требует от нас исправления, требует от нас умерщвления своих грехов. За Бога нужно, в принципе, отдать. В прошлой недельной главе мы говорили, что за Бога нужно пожертвовать своей жизнью. Соответственно, в реальной ситуации сегодня, в 21 веке. Каким образом мы можем исполнить заповедь пожертвовать за Бога своей жизнью? Можем ли мы или нет? Людям кажется, что речь идет о каких-то крестовых походах или об Украине, которая вся залита еврейской кровью на протяжении всей истории ее существования. Нет, речь идет и о сегодняшнем времени тоже. Наша задача – умертвить в себе грех, умертвить в себе примитивное, дурное побуждение, умертвить в себе недостатки, искоренить их, сокрушить их. Это наша задача. И непосредственно учиться из-за Шма Исраэль принятия Бога в качестве Творца, в качестве хозяина этого мира. И говорится так. Вата Исраэль, теперь Израиль. Маха Шемелукеха Шельмимах, что Бог требует от тебя? Всевышний задает вопрос, что, собственно говоря, Бог от вас требует? Что вы так уж сильно расстроились? Что-то вам все так в тягость, и люди говорят, ну, все 613 заповедей исполнить как-то сложно. Я работаю, говорит человек, мне как-то так 613 заповедей, как-то многовато, было бы чуть поменьше, так было бы легче. Вот, чего ж тебе так тяжело 613-то соблюсти? С учетом того, что многие из них, не большинство, но очень многие из них связаны с существованием храма, то есть вообще для тебя не актуальны. Многие из них связаны, десятки связаны с законами кашрута, и тоже тебе не актуальны, если ты проживаешь в нормальном месте и покупаешь в магазине кошерную пищу изначально, и пошло, многие касаются брака, развода, соответственно, ты нормально женился и согласно своему обязательству по ктубе сделал свою жену счастливой, то тебе как бы этой проблемы особо нет. Заповеди, опять же, у нас 365 заповедей не делай, то есть не нарушай. Для того, чтобы не нарушать, время много не нужно. Чтобы не убить, не прелюбодействовать, не украсть, это не так уж сложно даже для работающего человека, он совершенно не обязан так уж расстраиваться, что он занят на работе, поэтому ну, никак он не может не смешивать мясо и молока. Времени у него нет на отсутствие, наоборот, смешивать это является действие, которое занимает время. И так далее, и так далее. Окажется, что на самом деле не так уж много заповедей, реально требующих время у нас есть. В основном речь идет о состоянии души и о готовности служить Всевышнему. Поэтому Моше Рабейну перед своей смертью, своим последним наставлением, которое он дает еврейскому народу, задает простой вопрос. Бата Исраэль, теперь Израиль, послушай. Ма Рашем Элокеха Шуэль Мимах, что Бог от тебя требует? Ким Лирает Рашем Элокеха, только трепетать перед Господом Богом твоим. Лалехат Бехоль Драхав, идти всеми его путями. Обратите внимание, что значит всеми его путями? Согласно божественным путям, раскрывающимся нам из изучения Торы и Танаха. Лавода Шемелокеха Бехоль Левабха Бехоль Навшеха. И служить Богу всем сердцем твоим и всей душой твоей. Талмуд задает вопрос, разве это легко? И отвечает, что для Моше Рабейну было легко. Соответственно, для каждого из нас, кто приложит силы для того, чтобы обрести трепет перед небесами, для него служение будет легко в каком-то объеме, в какой-то мере. Тот, у кого в сердце пусто, для него будет тяжело абсолютно все. И об этом непосредственно сказано. «Эд Гашем Элокеха тира» – «перед Богом, перед Господом Богом твоим трепещи, ему служи, ботидбак, и к нему прилепись». И именем его клянись. Это то, что нам здесь сказано, а именно трепет перед небесами. Когда твое сердце не пустое, а трепещет перед небесами, тогда у нас возможна динамика и продвижение вперед. Это, что я хотел рассказать по поводу недельной главы в рамках того, как учителя Мусара мудрости трепета перед небесами нас учат. И теперь несколько слов о книге пророка Йешаяху, который говорит следующее. «Говорил Сион, оставил меня Господь и забыл меня Господь». Все главы книги пророка Йешаяху, об этом мы говорили на нашей прошлой лекции очень подробно, они касаются людей конца дней непосредственно перед приходом Машиаха, то есть нас с вами. Соответственно, говорил Цион, оставил меня Господь, забыл меня Господь. Это наше ощущение сегодня, когда нам кажется, что мы всецело преданы то, что называется анагата микре, правлению случайностями. Мы не обладаем способностью видеть Бога у нас как все случайно, и как бы заповеди Тора являются какой-то надстройкой над нашей жизнью. Сама жизнь, она протекает в совсем другом ритме. и совершенно другие ресурсы для этого используются, и Бога не видно нам, мы затрудняемся с этим. Соответственно, Цион будет провозглашать в те дни. Соответственно, пророк Йешаяху обращался еще раз не к своему поколению, у которого совершенно не было ощущения, что Господь их оставил и о них забыл. Достаточно хотя бы тех великих чудес, которые произошли при падении ассирийской армии возле стен Иерусалима, как раз после чего пророк Йешаяху обращается уже не к своему поколению, которое спаслось от несчастья, будучи достойным, а к нам с вами в конце дней. Так вот, Бог нас оставил и забыл. Такое у нас впечатление. Предупреждает нас пророк Йешаяху о трудностях нашего бытия. И продолжает. Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? И эти могут забыть. Но я не забуду тебя. Ведь на ладонях начертал я тебя, стены твои всегда передо мной. Обратите внимание, стены Иерусалима всегда перед глазами Всевышнего. Всегда перед ним возникает вопрос, а что перед нашими глазами, о чем мы думаем, на что мы смотрим и вспоминаем мы хотя бы раз в день о Иерусалиме. Возникает ли в наших сердцах хотя бы раз в день желание спастись из этого мироздания, прийти к реальности Машиха, к реальности, когда зло пропадет из этого мира, или мы настолько во всем этом погрязли, что вообще не надеемся ни на что, как арестант, который... Пророк Йешаяху, кстати говоря, именно эти терминологии пользуются, что мы лица, находящиеся в темнице не в рамках современных тюрем Евросоюза, а именно в темницах, когда сидящие там на протяжении всего срока своей жизни не видели света. Это имеется в виду темница. Без окон, да. Итак, Творец представляет постоянно стены Иерусалима. Возникает вопрос, как часто мы о стенах Иерусалима думаем, волнует нас это или нет. «Спешат к тебе сыновья твои, разрушители твои и опустошители твои». Соответственно, два перевода. «Либо уйдут от тебя, когда придет Машиах, то среди евреев не будет больше разрушителей и опустошителей. А пока Машиах не пришел, то все наши разрушители и опустошители, они все внутренние, все евсекция, где нельзя винить кого-то другого, все это происходит от нас самих». Продолжает пророк Йешаяху. «Так сказал Господь, где письмо развода матери вашей, которым я прогнал ее? Или кто из взаимодавцев моих, которому я продал вас? Ведь за грехи ваши проданы вы были, и за преступления ваши изгнана была мать ваша». Говорит пророк Йешаяху, что я не развел вас. Я прогнал, но не продал кому-то, говорит Бог, из-за финансовых ограничений божественных. И изгнав вас из дворца, я позаботился о том, чтобы вы никогда не были ничьими рабами. Обратите внимание, евреи в изгнании уже 2000 лет. При этом исторический период, строй, так называемый, который был в те времена, был рабовладельческим. Всевышний позаботился, что несмотря ни на что, евреи рабами не были никогда. Некоторая часть евреев короткое время после войны Иудеи против Рима, после разрушения второго храма, была в римском рабстве, но после этого их братья выкупили очень быстро, и вопрос этот был решен в Риме самым принципиальным образом. «Кто из вас боится Господа, слушается голоса Его? Тот, кто ходит во тьме и нет света ему, пусть полагается на имя Господа и опирается на Бога своего». Итак, кто не полагается на Бога, вместо того, чтобы пребывать на свету, пребывать в синагоге, в доме учения, пошел заниматься своими делами, ходит во тьме, то причина этого заключается в том, что он затрудняется полагаться на имя Господа. «Слушайте меня, следующие за правдой, ищущие Господа. Смотрите на скалу, из которой высечены вы, и в глубину рва, из которого извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо его одного призвал я и благословил его, и умножил его, Ибо Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню, как Эден, и Араву, как сад Господа. Радость и веселье пребывать будут в нем, благодарность и песнопение. Обратите внимание, что у нас происходит в нашей жизни. Мы порой затрудняемся каким-то образом прийти к более возвышенной реальности. Что должен сделать, в принципе, чего от нас ожидает в рамках нашего возвращения к Богу Всевышний, ожидает изучение Торы, соблюдение заповедей и обретение качеств, которые были у наших предков, у прежних поколений. Для этого нужно изучать Тору не формально, а обращать внимание на трудности, испытания, которые были у великих. А Тора, она не является повествованием о том, что все прежние жили в условиях Ганедена. Совершенно нет. Соответственно, мы можем с вами, видя судьбы великих в книгах Торы, Танаха, в учении Мусар, попытаться каким-то образом исправить себя и стать творением, которое Всевышний желал увидеть в этом мире, создав человека по своему образу и подобию. Вопрос последний на сегодня. Алексею Санисимову, вас Всевышний, кто ли предупреждает о ваших грехах, кушать тела сыновей своих, кушать тела своих дочерей? Как это? Как это, когда человек, Всевышний создал человека желающим есть? Люди нуждаются в пище, но это полбеды. Они любят есть. Люди любят есть пищу. И желательно так, чтобы она еще приготовлена была хорошо. Поэтому в условиях голода они чувствуют себя, скажем, некомфортно. Об этом предупреждает Тора. Соответственно, к катастрофе прийти не нужно. Это возможно только если сердце будет полно трепетом перед небесами. Спасибо за внимание. На этом я сегодня хотел бы остановиться.